Владимир Малыгин. «Дотянуть до горизонта». Читает Алексей Воскобойников. Пролог. Ш-ш-ш-ш. Сверкает узкой полоской на солнце лезвие шашки, проносится над макушкой, сбивает на землю шапку и заставляет меня присесть на полусогнутых. И сразу же отпрянуть назад на прогретый за день солнцем черный камень, нависающий надо мной скалы, в жалкой попытке уклониться еще и от острого кинжала, пляшущего перед глазами. Попытка и впрямь жалкая, и тем не менее уклониться получилось. Замираю на мгновение, весь вес на левой полусогнутой ноге, тело тоже скособочилось в ту же сторону. Пальцы вцепляются мертвой хваткой в жесткие пучки травы за спиной в попытке обрести равновесие и хоть какую-то опору. Снова скалы и сплошной камень вокруг. Я уже видеть эти камни не могу. Надоело за полгода. Скорее бы перебраться на милую сердцу и глазу равнину, где горизонт на все 360 градусов ровненький, словно по линеечке очерченный. Или хотя бы вон туда, вниз. В долину, где зеленеют ели и сосны, где вьется замысловатой узкой ниткой невеликая речка и прыгает со склона на склон хорошо различимая отсюда с гребня дорога. А здесь наверху, кроме камня и редко чудом застолбившей себе местечко в каменных трещинах жесткой, словно проволока травы, ничего. И снова над головой шорох летящего лезвия. Словно юркая рыбка в воде играет над головой клинок, пластает ломтями густой воздух Карпат. И отступать уже некуда. Если только кувыркнуться в сторону, что я и делаю, предварительно каким-то чудом умудрившись отмахнуться рукой от подлетающей сбоку камы. Кувыркаюсь, отпрыгиваю еще дальше, разворачиваюсь в воздухе навстречу противнику и... наталкиваюсь на добродушную улыбку. Улыбка на усатом, заросшем густой черной бородой лице больше похожа на оскал. Но это добрый оскал, после которого можно выдохнуть и расслабиться. Расплата за расслабление следует сразу же. Клинок больно и обидно шлепает плоской стороной по бедру, а кинжал Кама с сухим щелчком скрывается в ножнах. Все, вот теперь точно конец тренировки. Подбираю вылетевшую из рук дрянную сабельку, иду к бивуаку, присаживаюсь на свой же кафтан. Сейчас бы упасть навзничь, вытянуться, да нельзя, не поймут такой слабости мои новые знакомые. Ребята вокруг суровые, к физическим нагрузкам и лишениям сызмальства привыкшие, поэтому ни в коем случае нельзя мне терять лицо. Потому-то просто прикрываю глаза. Глава первая. Эх, и занесла же меня нелегкая. И наладилось вроде все уже, здоровье восстановилось, переломы срослись. Война, самое главное, закончилась. И нате вам. Какого черта, тьфу-тьфу через левое плечо, понесло нас на западные склоны Карпат? Как будто на нашей стороне деду заработка не хватало. После той знаменательной встречи с моим давним товарищем Андреем Вознесенским прошло почти два с лишним месяца. Сколько дней было в этом самом лишнем, одному Богу известно, потому что я счет дням давно потерял. Да и для чего мне было эти дни считать? Правильно, не для чего. Живу себе потихоньку в горах, с самого начала весны, травки разные пью, что мне дед заваривает. Помогаю ему по мере силы возможностей. А возможности эти и силы с каждым прожитым днем все лучше становится. По горам словно молодой начал прыгать, со склона на склон почти без передышки забираюсь. Короткие остановки не в счет. Ну и по мере своего разумения перенимаю кое-что у деда из его навыков по травничеству. Зачем? А не знаю. Просто, чтобы было. Мало ли, когда пригодится может. Чему-то более основательному он меня не учит, якобы способности у меня нет». Но, я так понимаю, хитрит старый. То ли секреты на сторону, оставаться-то я тут в горах не намерен, передавать не хочет, то ли еще чего опасается. Но это его дело. А мое — восстановиться после неудачного падения со скалы в самом конце этой зимы. Вляпались мы тогда знатно. То ли предал нас кто-то в штабе армии, или в ставке продал немцам. А может, просто кто-то важный, принимающий решение, чего-то не додумал. Или, в конце концов, сработало обычное наше головотяпство. Но вылетел я на воздушную разведку вместо трофейного альбатроса на нашем Муромце и знатно влип. Заклевали нас немцы с австрийцами, навалились со всех сторон, невзирая на собственные потери. Не помогли нам наши пулеметы, не спасло легкое бронирование кабины. Хотя тут я зря поклеп возвожу. Бронированию стоит отдать должное. Если бы не оно, я бы сейчас по горам не прыгал, а лежал бы где-нибудь на горном склоне вместе со всем своим экипажем среди догнивающих обломков нашего славного самолета. Но сбить нас все-таки сбили. Правда, мне удалось умудриться посадить израненную машину на горный пологий склон. Только рано мы обрадовались, потому как дальше удача повернулась к нам своей обратной стороной. И это точно не та часть тела, что зовется спиной. После приземления или приснижения, так как садились мы на снег, налетели правыми колесами на спрятавшийся под нас там камень, заломили стойку со всеми вытекающими. Удар, грохот и скрежет, разворот, переворот через крыло. Повезло, что моторы уже не работали, так что отделались просто испугом. Шишки и сотрясения после такого фееричного кульбита я даже в расчет не беру. Хотя после воздушного боя со всеми его перипетиями этой аварией нас уже не испугать было. Или просто не успели испугаться, слишком уж быстро все произошло. Посадка, удар, треск, переворот с разворотом вниз по горному склону и... полная тишина. Ну, с тишиной-то я поспешил, потому как немецкие пилоты даже после аварии нас не отпустили. Постреляли по обломкам Муромца сверху, покружились над нами, убедились в отсутствии признаков жизни на поляне и только тогда улетели. Ненадолго, как чуть позже оказалось. Ну и мы начали выбираться из спасшей нас в очередной раз бронированной капсулы кабины. Но не всем из нас удалось спастись в этом бою. Погиб наш новый стрелок. Ранен был в очередной раз Маяковский. Ну и побились немножко при аварийной посадке, не без этого. По крайней мере, легкое сотрясение себе заработали и инженер, и штурман. Мы с Семеном, как самые опытные или везучие, отделались слабыми ушибами. Понимали прекрасно, что улетевшие самолеты противника скоро вернутся, и постарались воспользоваться по полной этим кратким моментом затишья. Поднялись чуть вверх по склону, в перепаханной обломками земле выкопали могилу и похоронили нашего товарища. Крест поставили, попрощались, как положено, а я для себя отметку на карте сделал. Потом перешлю родным эти координаты, если выберемся, само собой. Уходить от горящего самолета пришлось в быстром темпе. Из обломков на скорую руку соорудили простенькие волокуши, загрузили неходячих и двинулись вдоль распадка. Судя по настойчивости, противник нас в покое не оставит. То, что на земле нас немцы в покое не оставят, я был уверен. Ну и с воздуха преследование никто не отменял. Как и предсказывал, вскоре вернулись аэропланы противника и начали буквально по вершинам сосен ходить. А у нас волокуши. И с ними особо под деревьями не спрячешься. Нашли быстро. И навели на наш след погоню. Короче, вцепились немцы в нас крепко. А у нас из полностью боеспособных членов экипажа остались только ваш покорный слуга да Семен. Остальные глаза в кучку собрать не могли. Хорошо, хоть на своих ногах передвигались. С трудом, правда, передвигались, но и то хорошо в подобных условиях. Пришлось мне принимать бой, как менее пострадавшему и самому целому из экипажа. Про опыт я уже ничего не говорю, это и так понятно. Семену приказал уходить и выводить людей. Кроме него никто бы не смог этого сделать. А если уж совсем быть откровенным с самим собой, то я прекрасно отдавал себе отчет в том, кто именно из нашего экипажа нужен немцам, за кем они так настойчиво рвутся. Останется в прикрытии Семен, и погоня все равно продолжится. А если я, то мои товарищи смогут уйти. Выбрал подходящее для встречной засады место, оборудовал основную и запасные позиции, наметил пути отхода. И понеслось. И ведь отбился, и почти ушел, оторвался, если бы не это падение со скалы. Снег подвел. Но и здесь судьба сумела удивить. Низкий поклон деду Мальфару за спасение моей беспамятной и изломанной тушки. Повезло мне, что на той скале был узкий карниз. Вот на этот карниз я и упал. Как раз перед входом в небольшую пещерку, где в это время, на мое счастье, отшельничал старый местный колдун. А дальше, со слов деда, затащил он меня в узкую каменную норку, сымитировал чуть в стороне небольшой обвал и затихарился. Вход камнями заложил, старой грязной шкурой завесил, занялся моими ранами и переломами. Так и провозился тихонько в пещере со мной, пока наверху и внизу у подножия скалы шли поиски. Искали меня, правду сказать, спустя рукава. Даже каменный обвал не стали разбирать. Удостоверились, что внизу никаких следов не было, и ушли. Как рассказал мне чуть позже дед, для него лучше было в тот момент заняться спасением моей бессознательной тушки и сохранить в тайне от всех это место, чем столкнуться в итоге с разъяренной толпой на скальном карнизе, которая неизвестно еще как себя поведет. И зябко повел при этих словах плечами. Короче, выбрал из двух зол меньшее. А потом дед основательно занялся моим лечением и в результате поставил таки на ноги. Вот только с памятью у меня после падения были проблемы. Не помнил я ничего. Но знахарь уверял, что память вернется. И она вернулась. Вернула мне ее как раз встреча с моим давним товарищем. И вспомнил я, как погиб в своем родном мире, как каким-то чудом оказался здесь, в этой действительности и в этом чужом теле, теле поручика-авиатора. Как пришлось срочно перекраивать свое восприятие этой действительности и врастать в местное общество. Врос, детства мне некуда было. Ну и продолжил летать, само собой. Дело знакомое, любимое. Прежние навыки, как и знания с опытом, никуда не делись. Воспользовался ими, как сумел. И кое-чего добился. Оставаться в стороне от грядущих событий и потрясений для своей страны и жить в свое удовольствие, пользуясь этими самыми знаниями, не смог. Хотя, честно сказать, в самом начале присутствовала подобная мыслишка. А тут и ее величество судьба сыграла на моей стороне. Преподнесла мне шанс подняться повыше. Свела с главным инспектором Адмиралтейства, генералом Остроумовым. Дальше больше. Командировка в качестве личного пилота инспектора Вревель, представление командующему адмиралу Эссену. Воспользовался предоставленным мне шансом на полную катушку. Не растерялся. До Первой мировой-то всего ничего оставалось. Потом столица. Удалось познакомиться с Сикорским, воспользоваться своими знаниями и удивить конструктора. Ну и показать, подсказать кое-что. Дальше больше. Прекрасно оценивая свои скромные возможности простого поручика-авиатора и понимая всю сложность своего реального положения, к царю на прием не рвался. Знанием будущего не размахивал направо и налево. Никто бы все равно в подобное не поверил. В лучшем случае просто похихикали бы в спину и закрыли передо мной вообще все общественные и административные двери. А в худшем же? В худшем упрятали бы в какой-нибудь сумасшедший дом. По здравом размышлении пошел другим путем. Получилось ли это у меня? Не знаю. Да и никто не знает. Короче, просто хорошо делал свою работу. Благодаря этому выбился из общей массы, показал себя, завел необходимые знакомства, кое-чего, как мне кажется, добился. А там уж и рассказал о надвигающейся катастрофе. Вынырнул из воспоминаний, приподнял голову, огляделся. Ну и прислушался, само собой. Даже скорее, первым делом прислушался и только потом поднял голову. Никого вокруг. Это хорошо. Тишина. Расстались мы с дедом сегодня утром. Закончились наши с ним совместные похождения. Может быть, зря расстались, но это было не мое решение. Я бы еще с ним походил. Очень уж интересным был новый опыт, новые для меня навыки. Нет, летать, само собой, здорово. Лучше этого ничего на свете нет. Но и овладеть теми знаниями, что имел знахарь, тоже очень хотелось. Но не срослось. Отказался дальше учить меня травничеству старый. Выставил вон после утреннего разговора по душам. Потому что мне это, мол, уже не нужно. Не мое это, по его собственным словам, травки собирать да по горам бродить. И не пригодится мне это все в моей дальнейшей жизни. Того, что я успел у него ухватить, вполне хватит. Пора мне возвращаться на свой путь, именно мне предназначенный. Кем? А вот тут дед ничего не ответил. Как всегда, сделал вид, что внезапно поплохело у него со слухом. Настаивать на ответе не стал. Из опыта уже знал, что это бесполезный номер. И что у меня за путь, куда он ведет, все последующие вопросы также остались без ответа. Зато стоило мне только успокоиться и перестать наседать на деда с вопросами, как разговор, а скорее монолог знахаря, тут же продолжился. Ну и понятно уже, чем это продолжение закончилось. Моим теперешним одиночеством и самостоятельным плаванием по пересеченной местности. Теперь, хочешь не хочешь, а придется выполнять наказ колдуна и возвращаться в цивилизацию. А так не хочется. Так что перебираю по склону ногами, а сам утренний разговор вспоминаю. И дедовы недосказанные откровения. Поверил я ему сразу. Потому что успел за время нашего знакомства убедиться, все, что дед говорит, имеет свойство сбываться. Не раз лично в этом убеждался. На чужом, правда, примере убеждался, но это-то как раз и хорошо, что на чужом. Зачем рисковать собственной шкурой, когда есть чужая? То-то и оно. Теперь вот сижу, голову ломаю, каким образом мне лучше всего отсюда выбираться. В наших совместных скитаниях, а скорее в дедовых, потому как от моего желания наш маршрут ну никак не зависел, забрались мы довольно-таки далеко от первоначального места нашей встречи. Или, что вернее будет, место нахождения знахарем моей многострадальной изломанной тушки. И сижу я сейчас не на территории Российской империи, а на земле австрийской, чужой и враждебной мне по определению. Чтобы вернуться к своим, мне необходимо снова пройти через Карпатские горы. На восток, в обратную сторону. Сейчас же я нахожусь на западе, в их европейской части. Как раз в предгорьях. И нет у меня никакого желания возвращаться пешком и заново повторять недавно пройденный путь, слишком уж это тяжко. Даже для меня, практически полностью восстановившего свое здоровье. Почему почти? Отец сказал, что подобные переломы для организма просто так не проходят, и все равно до конца не лечатся. И периодически будут докучать мне ноющими болями. Особенно на погоду. Ну и в старости, само собой. Впрочем, до старости еще дожить нужно. Но тут дед меня и обрадовал. Доживу, если сам где-нибудь по собственной глупости не загнусь, как в прошлый раз. Потому как вовсе не обязательно было тогда в пропасть сигать. А то, что это у меня совершенно случайно получилось, так это деда совершенно не интересовало. И в качестве моего оправдания в расчет не принималось. Даже как бы наоборот. Дед так и сказал. «Говорю же». От собственной дури поломался да побился. Кто тебе мешал за гребень заглянуть, прежде чем через него переваливаться, а? То-то. И все мои жалкие оправдания ничего не стоили. Ладно, пустое все. Главное, я жив и почти здоров. Могу стоять на своих собственных ногах. И не только стоять, руки и голова целые. И память вернулась. Полностью или нет, не знаю, но, как мне кажется, вспомнил я все. Ну и переосмыслил, по мере воспоминаний, всю свою жизнь в этом времени. Только окончательное решение по дальнейшим планам на жизнь пока не принял. Оставил это на потом. Вот вернусь, осмотрюсь, а там и определюсь окончательно и с планами, и со своей дальнейшей жизнью. Потому как есть что-то в моих воспоминаниях непонятное, тревожащее меня по ночам. Утром просыпаюсь, а вспомнить все то, что заставляло во сне волноваться, не мог. Долго после такого не мог заснуть. Лежал, успокаивал разошедшееся сердце и все пытался пробиться через дымку грез. И ничего из этих попыток не получалось. Потому-то и не уверен я до конца, что вспомнил все. И по этой же причине немного страшно возвращаться назад. Но нужно.